Дорогие братья и сестры, Божий народ, так чудесно быть в Доме Господнем. Сегодня у нас особенное служение, служение памяти. Это мемориальная часть, и она особенная. Почему мы сегодня говорим об Израиле? На самом деле все предельно просто, потому что Библия, дорогие мои братья и сестры, она так много говорит об Израиле. Он почти на каждой страничке. Какой бы мы ни открыли, мы везде видим отношение Бога с этим народом. Мы видим Божий замысел. Мы видим там красоту Иакова, как написано. И когда мы это читаем и проецируем на себя, мы понимаем, у нас ведь тоже есть взаимоотношения с великим Богом. И мы тоже принадлежим Ему, мы тоже являемся этой частью. И поэтому еврейский народ по определению не может быть для нас чужим. Ну, где-то там, в истории мы читаем, ну, Холокост был, но это уже все прошло, где-то это совсем далеко. И когда я об этом думаю, я понимаю, что мы сроднены с этим народом, как Сергей Николаевич очень уместно сегодня напомнил нам с вами очень важное местописание, что мы с вами стали привитой маслиной, что мы соединены с ними, и попробуйте теперь нас разорвать. Это не получится. Абсолютно никак. Сегодня мы говорим с вами о трагических днях в истории и судьбе Израиля. Именно Израиля. Хотя, когда был период Холокоста, это было немногим более 75 лет, когда мы об этом говорим, тогда еще на карте мира не было Израиля. Так ведь? Но Господь не случайно поменял имя Иакову, назвав его Израиль. И поэтому, как бы далеко он ни был рассеян, где бы он ни находился, в каком историческом периоде, Бог смотрит на него, как на своего первенца, да, и как на Израиля. Почему же его народ на протяжении всей истории испытывал страдания? Не только во время Холокоста, и даже до периода Холокоста он постоянно подвергался притеснениям и гонениям. Мы сегодня пели потрясающую песню, от которой всегда волнуется мое сердце. «Рахем, смилуйся». Наверное, ни один народ не нуждается вот в такой милости, как еврейский народ. Он, правда, очень нуждается в этой милости от Бога. Прям, знаете, я хочу сказать, очень сильно он нуждается в этом. Но однажды мне сказал один человек, а что вы говорите все про Холокост? А где в Библии написано про Холокост? Но в Библии много чего не написано. Того, что люди натворили после того, как Библия была уже написана, согласитесь. Но мне кажется, мне показалось, что я нашел о Холокосте в Библии. Это притча, 1 глава, с 27 стиха. Ну, один стих я прочту. «Когда придет на вас ужас, как буря», в оригинале написано слово «шоа», ну, некоторые понимают, о чем идет речь, «и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота». Здесь написано слово «шоа». «Шоа» переводится как «бедствие» или «катастрофа». И еврейский народ тоже называет эту трагедию словом «холокост». Это английское слово. Оно буквально означает «всесожжение». Но как бы мы ни назвали, мы видим трагическую составляющую еврейского народа. Знаете, когда я думаю об этой цифре, цифре в 6 миллионов, даже немного больше погибло, согласитесь, очень трудно представить это число. Да? Мы, кроме того, что это ну, большое количество какое-то. А вы... Мы никогда с вами не видели людей в количестве 6 миллионов, стоящих перед нами, так, чтобы мы могли их обозрить, посмотреть в их глаза. Мне кажется, это как река людей, которая вот просто уходит куда-то далеко за горизонт. Ее просто не объять. Это большое количество. И представляете, все они были уничтожены нацистами, их пособниками. 1,5 миллиона детей до подросткового возраста. Что сделали эти маленькие дети? Только лишь потому, что они были евреями. Как человек мог опуститься до уровня зверя? Даже хуже. Даже звери так не поступают. Как же это произошло? Конечно, мне нужно адресовать всех нас к самому началу. К началу, когда Бог создал этот чудесный, прекрасный мир, от которого мы восторгаемся, и вся внутренность наша восторгается, когда мы смотрим на красоту, на то, что нас окружает вокруг. И мы видим там особое место, место встречи Бога с человеком. Это Эдем. И Адам получал какие-то инструкции, какое-то наставление, какие-то теплые слова от Господа. Но когда Адам с Евой вкусили этот запретный плод, который имел внутри себя познание о добре и зле, и когда они вкусили этот плод, и зло и добро вместе вошло внутрь них и перемешалось там, то появилась какая-то нечувствительность. О чем я говорю? Например, нацисты не считали это преступлением, убить еврея. Они их за людей не считали. Я читал одно сочинение немецкой школьницы. Это был, если я не ошибаюсь, 38-й, может быть, или 36-й год, когда она писала это сочинение. И я просто процитирую вам фрагмент. Она пишет следующее. Вот вы знаете, говорят, что белые люди, они от Бога. И черные люди, ну, с черным цветом кожи, да, они тоже от Бога. А еврей – это кто? А еврей – это гибрид. Мы говорим, что нужно всех любить. Да, нужно всех любить. И все Божьи творения, да, все Божьи творения. Но ведь и мухи, они тоже Божьи творения. Однако ж мы их убиваем. Вы понимаете эту мысль, да? Как идеологии пропитывались люди. И нацисты не считали это преступлением. Но Бог считает это преступлением. Мы с вами знаем, что нельзя убивать себе подобного. Нигде Бог не говорил, что нужно это делать. Пророк Иеремия, 31 глава, 33 стих. Я хочу его процитировать не случайно, потому что когда произошел разрыв вот человека с Богом там в Эдеме, то образовалась большая гигантская пропасть между Богом и человеком, к сожалению. И эта дистанция каждое столетие, каждое тысячелетие, она только расширялась все больше и больше и больше. Но такое трогательное место Писания у пророка Иеремии в 31 главе, которое не оставляет нас с вами равнодушных, и уж тем более еврейский народ. Написано следующее. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение мое». Мы его чувствуем сердцем, правда ведь? Во-первых, это адресовано было к кому? К еврейскому народу. Конечно, и к человеку, который ушел так далеко, вот почему от Бога, вот почему Богу пришлось проделать этот путь издалека, чтобы прийти к человеку и вновь начать его формировать, вновь начать его реанимировать. Друзья мои, дорогие братья и сестры, ни в одной религии мира вы не увидите таких взаимоотношений Бога с человеком. Бог дает какие-то инструкции, наказывает за что-то, дает какие-то директивы, распоряжения. Он говорит, что ему нравится, что не нравится, как правильно, как неправильно, каким-то должен быть, каким-то не должен быть. Но когда речь идет о любви между отцом и сыном, между двумя любящими сердцами, это только наш Бог. Он самый великий, самый потрясающий. Вот почему в молитве «Отче наш» мы всегда говорим, не просто «Ты великий Бог». Да, это так, но мы еще говорим «Отче наш», «Ты Отец нас, наш». Но для израильского народа Бог, во-первых, Отец. А мне приятно всегда говорить о том, что мы с этим потрясающим народом являемся братьями. Бог избирает Авраама для того, чтобы благословить и нас с вами. Чтобы спустя столетия и тысячелетия здесь, в Москве, появились евангельские церкви. Ваша церковь вообще первая появилась, но здесь, в Москве. Чтобы это произошло, нужно было заключить завет с Авраамом. Бог избирает Авраама, чтобы повлиять на наши с вами судьбы, повлиять на народы, которые жили всегда во тьме. Но в заветных взаимоотношениях, в избрании, вернее, Авраама, есть заветные взаимоотношения. Потому что Бог, Он не дает пустых обещаний. Сегодня одно сказал, завтра другое. Он скрепляет всегда это заветом. Завет – это серьезная часть взаимоотношения Бога с народом. Поэтому я вам процитирую только фрагмент. Я думаю, вы хорошо знаете, как был заключен завет. Бытие, 15 глава, 17 стих. «Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». Там был дым, там был огонь, животные были рассечены. В этот момент Бог заключал завет с Авраамом и, конечно, в лице Авраама с его потомками и так далее. Но что я увидел в этих рассеченных животных? Я увидел судьбу еврейского народа, которая тоже была трагедией Холокоста и предыдущими трагедиями рассечена пополам. Вот Сергей Николаевич говорил сегодня про Освенцим, про Аушвиц. И когда вы там были, вы не видели там ни дыма, ни страстей каких-то, да? А еврейский народ, оказавшись там, испытал это на себе, к сожалению. И был дым, и был огонь, и был пепел, и все эти миллионы, которые были там, ну там 1 100 000 погибло евреев, они стали землей, они стали пеплом, они стали вот этим огнем, к сожалению. И судьба этого народа рассекается пополам. Но почему же все-таки стал возможен Холокост? Когда закончилась эта трагедия, одна еврейская женщина, она была теологом по образованию, по убеждению, и осмысляя трагедию Холокоста, она сказала: «Я принимаю решение больше не верить в Бога после того, что сделали немцы, что сделал мой народ с еврейским народом». Ее это сильно потрясло, потрясло ее веру, поколебало ее веру в Бога. Ну как бы, а где же был Бог? Но мне очень понравился ответ раввина на то же самое, ровно на то же самое. Он сказал: «После трагедии Холокоста я по-прежнему верю во Всевышнего, чего и нам я всем желаю, но больше я не верю в человека». Именно в человека, потому что Бог не был инициатором Холокоста, этой трагедии, этого слова «шоа». И я так понимаю, что это сделали люди, да, и поэтому у каждого из нас есть свой выбор, на какой стороне будем сегодня мы. И мне так приятно, что сегодня во время проведения служения памяти здесь почти полный зал. Вы свидетельство живое того, что вы на стороне. Я неправильно сказал. Мы, не вы, а мы с вами на стороне еврейского народа, который очень сильно нуждается в помощи и в поддержке. Ему сложно без нас. Но я хочу сказать, что и нам не хватает его, очень не хватает. Поэтому сегодня есть иудейско-христианский диалог, когда мы можем повернуть сердца друг к другу. Это очень важно. Есть разные категории людей. Кто-то отрицает Холокост. Да ну вы что, о чем вы говорите? Не было никакого Холокоста. А кто-то считает, что ну был, конечно, но а что они хотят? Они же сами виноваты. Знаете, какая должна быть вина, чтобы такое постигло народ? Я не могу представить. Я не знаю, может быть, у вас есть ответ. А кто-то остается в стороне, занимая позицию: моя хата с краю, ничего не знаю. Я буду равнодушным, но Библия нам показывает все в красках, кто чего стоит. История Валаама. Наверное, вы помните, да? Когда был такой царь мадианский Валак, и он приглашает Валаама, чтобы тот проклял этот народ, чтобы одолеть его, чтобы победить его, потому что понимает, что за ним стоит духовная сила. Но когда Валаам не слушается Валака, давайте вспомним, что он сказал. Это числа, 23 глава, 25 стих. «И сказал Валак Валааму: ни клясть его не кляни, но и благословлять не благословляй. Просто молчи, будь в стороне, а мы уж как-нибудь тут осилим и разберемся». Равнодушные люди, они никогда не будут успешны, хочу вам сказать. Но ведь были праведники, которые спасали евреев, несмотря на угрозу их жизни. И сегодня, благодаря нашему дорогому Олегу Ефимовичу, мы видим сегодня связь времен, связь поколений. Мы видим этот мостик. Тогда, это было совсем давно, когда многие из нас даже еще не жили. Он, маленький мальчик, трое суток находился где-то там в поле, в лесу. Я не представляю, как можно было выжить, но Всевышний хранил его. Даже не для того, чтобы он сегодня был с нами, а для того, чтобы он был счастливым человеком, чтобы он прожил прекрасную жизнь. Если вы с ним пообщаетесь, он абсолютно счастливый человек. Хотя он много испытал трудностей, горести и проблем. Олег Ефимович, это большая честь, что вы сегодня с нами. Пусть Бог благословит вас обильно и даст вам здоровье, счастье и долгих лет жизни. Мы находимся с вами сегодня на стыке времен. Оглядываясь назад, мы видим трагедию прошлого. Смотря вперед, мы можем увидеть будущее Израиля через обетование пророков. Пророк Исаия в 43 главе, в 21 стихе сказал потрясающие слова, запомните их. «Этот народ я», с большой буквы здесь написано, «образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». Две части одного стиха. Первая часть говорит о том, что этот народ, что бы о нем ни думали, как бы его ни критиковали, он всегда будет принадлежать Господу. Бог говорит: «Это мой народ». У меня есть план для этого народа, у меня есть цели, у меня есть взаимоотношения. Не важно, что вы будете говорить. Ваше дело только выбрать, на чьей стороне вы будете. А вот вторая часть, что он будет возвещать славу мою. А как возвещать он может славу? Когда мы с вами читаем Ветхозаветное Писание, мы, давайте будем объективны и справедливы, очень часто видим критику Господа по отношению к своему народу. Ведь всегда Бог хотел, чтобы они соответствовали Его божественным стандартам. И каждый раз они делали ровно все наоборот. Ну, честно говоря, я не люблю критиковать еврейский народ и не хочу это делать, но, тем не менее, иногда вот они поступали так, и постигала их трагедия и проблема. Но что интересно во всей этой истории? И что важно для нас знать? 128-й псалом, начиная с первого стиха, совсем коротко. Между прочим, это песня восхождения. «Много теснили меня от юности моей», здесь два раза это написано, «но не одолели меня», да скажет Израиль, здесь еще написано. «На хребте моем пахали пахари, проводили длинные борозды свои, но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион». Мы, как церковь, должны оказаться на его стороне. Вот что бы ни делали с этим народом, вот в чем слава Господня? Как бы его ни убивали, что бы его ни делали, как бы ни притесняли, он сегодня по-прежнему жив. А мы Израиль хай. Народ израильский живет и процветает, строит свое государство и возвращается по слову Господню. Смерть и жизнь у Господа, как это ни покажется странным, они имеют взаимосвязь. Ну, например, мы знаем, что на кресте Голгофском умер Иисус, наш Спаситель. Но благодаря Его смерти, посмотрите, как много жизни вокруг сейчас. Потому что Он сам сказал, если семя падшее не умрет, ну, в землю не умрет, не принесет плода. Мы видим, как Авраам задолго еще до этого приносил в жертву Исаака. Да, вы скажете, жертва это не состоялась, потому что он же не убил своего сына. Но где-то внутри в сердце он понимал, что он должен это сделать. Наверное, он уже как-то расставался со своим сыном. Но именно через Исаака так много евреев, как песок на земле, как звезд на небе. Так много его сегодня. Мы видим трагедию Холокоста, казалось бы, смерть, горе, страдания. Но на третий год после завершения Холокоста возникает что? Появляется государство Израиль, которое сегодня живет и процветает, тоже испытывает свои трудности и сложности. Мы видим возвращение еврейского народа, восхождение. Они идут для чего туда? Они идут навстречу. А почему это алия? А почему это восхождение? Последнее, о чем я хотел вам сказать, что когда они возвращаются, они не спускаются вниз, как спускались в газовые камеры. Они поднимаются к жизни, навстречу с нашим Господом. Ведь Машиах придет на Елеонскую гору, и ноги его ступят на Елеонскую гору. С западной стороны Елеонской горы, или большого этого хребта, что находится? Храмовая гора. Там вся история. Там Божье присутствие, Шехина, там храм. Даже когда он разрушался, там божественная история. А что с противоположной стороны Елеонской горы? Наверное, мы не задумывались об этом. Ну, кто-то, может быть, знает. Там начинаются холмы иудейской пустыни, которые по нисходящей спускаются в самую низкую точку на планете Земля. Минус 427 метров ниже уровня Мирового океана. Туда. А ведь оттуда можно подняться. И очень много не только паломников, но и в те времена евреев, которые трижды в году должны были приходить на поклонение Господу Богу Саваофу, они поднимались по этой восходящей. Проходя через эту пустыню, поднимаясь на эту Елеонскую гору, а потом спускаясь к храму, чтобы поклониться Господу Богу Саваофа. Их восхождение сегодня, оно напоминает мне вот как бы судьбу еврейского народа, потому что, поднимаясь по холмам этой иудейской пустыни, знаете, как иудейская пустыня, что она означает вот в переводе с еврита, как израильтяне ее называют? Они называют ее «пустыня в тени дождя». Так очень красивое такое название, «пустыня в тени дождя». А почему, собственно говоря, она в тени дождя? Нам надо понять, а где же сам-то дождь? Очень частое явление в Иерусалиме, когда идут дожди. Но пустыне, которая вот рядом совсем находится, ничего не достается. Ей достается только тень и, может быть, запах этого дождя. И вот еврейский народ, который оказался в мире, в народе, он испытывал эту тень. Еще есть такое выражение, как тень Холокоста, которая пала на этот народ. Но сегодня, они, совершая алию, они проходят через эти трудности, они проходят через эту тень и поднимаются туда, на холмы Иерусалима. Город, стоящий на холме, белый, как невеста, чистый, приготовленный. Они поднимаются туда наверх, устремляя свои глаза в небо. А небо на иврите Шамаем. Переводится очень легко. Там вода. Есть еще одно место Писания очень интересное, которое напрямую, может быть, о Господе нашем не говорит. Это 103-й Псалом. Там написано: «На горах стоят воды, от глаза твоего, от прещения твоего бегут, быстро уходят, нисходят в долины, чтобы потом подняться и опять течь». Ну, это круговорот воды в природе. А что значит «на горах стоят воды»? Однажды Иисус, стоя на этих горах, сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. На горах стоят воды. Он по-прежнему ожидает их восхождения, чтобы прийти и чтобы благословить свой народ. А пока происходит это алия, пока происходит это восхождение, мы сегодня не умолкаем ради Сиона. Как написано: «Не умолкну ради Сиона, пока свет этот не взойдет». И сегодня наши молитвы, они являются драгоценностью для Господа. Через наши молитвы, через наши отношения, через наши пожертвования, через нашу практическую работу мы оказываем помощь еврейскому народу. Они это чувствуют, они это видят, и они это очень ценят. Но более всего это ценит Господь. Продолжайте делать то, что вы делаете. Благословляйте еврейский народ. И пусть в вашей центральной баптистской церкви будет такой яркий пример, как образец того, как надо служить Богу, великому Богу Аврааму, Исааку, Иакову и еврейскому народу. Да благословит нас Господь всех.